эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии политик Леонид Гозман и депутат Государственной Думы России Алексей Диденко, заместитель руководителя фракции ЛДПР в Думе. И с нами по телефону будет Владимир Бурматов, тоже депутат Государственной Думы, представитель фракции «Единая Россия», он сейчас в Челябинске. 8 800 222 12, телефон прямого эфира. И смс-сообщение вы можете послать на номер +7 903 743 2801. Так что участвуйте в нашем разговоре. А говорить мы будем об итогах года и о том, что еще называется почему-то российским парламентаризмом. Как говорится, Дума-то в России есть, а вот есть ли парламентаризм, ну, имеются у меня лично большие сомнения. Давайте мы начнем. Я вот вспомнил, как-то Леонид Яковлевич Гозман, выступая на одной политологической конференции довольно давно, но в путинские времена, вспомнил анекдот о сумасшедшем доме, что вот там, помните, бассейн есть, вышка есть, там прыгать можно, но вот воды нет.
Более того, даже прыгают.
Да, некоторые прыгают, да. Вот прыгают, это, видимо, те, которые у нас гости из Государственной Думы. Я имею в виду, что вы тогда сказали, что в России есть все условия для того, чтобы, ну, восстановить демократию, вот институты как бы имеются, но воду не пускают, кран не открывают, ни сверху, ни снизу до него не дотянуться. Я так примерно вольно пересказываю. Ну, а что случилось за эти годы и за последний-то год, Леонид Яковлевич? Есть ли уже бассейн или там сплошные развалины, ни вышки, ничего, только депутаты прыгают?
Да нет, бассейн-то остался. Бассейн-то остался, я считаю, что наличие бассейна без воды – это лучше, чем отсутствие бассейна вообще. Потому что, когда есть бассейн, но нет воды, можно налить воду, он будет функционировать. Это довольно сложное технологическое сооружение. Бассейн есть, есть комитеты, есть правила, регламенты там и так далее. Другое дело, что этими регламентами никто всерьез не пользуется, и воды как не было, так и нет. И, пожалуй, даже я бы сказал, что если раньше была какая-то влажность, то стало совсем сухо. Как они там прыгают, я не знаю, но кнопочки они нажимают. Да. Но я лучше хочу сказать, Государственная Дума у нас в сознании граждан, ну, вот те, ну, тех, кто вообще знает, что у нас есть Государственная Дума, это не все, в общем, в курсе, конечно, но те, кто в курсе, как-то следят. Для них Государственная Дума – это Мизулина, это самая девушка, как ее, Яровая, там, Бурматов, который будет сегодня звонить, Жириновский, вот…
Я надеюсь, он с нами.
Вождь нашего второго гостя, да? Вот эти люди. На самом деле в Думе есть некоторое количество приличных профессиональных людей. Вот, вот реально, некоторые знаю, я бы назвал фамилии, просто больше это будет для них не очень хорошо, если
уволят.
Я буду их хвалить. Да, конечно. Вот. Они делают, они занимаются законами, которые, в общем, мало кто замечает. Ну, в таких всяких профессиональных сферах, там, строительство, там, авиатранспорт, там, еще что-то такое. И они вообще понимают дело. Но, к сожалению, политическая составляющая Государственной Думы, она столь ужасна и столь отвратительна, что она вызывает у многих людей желание обойтись вообще без парламента.
Вот-вот, там опросы есть порядка
40%. Да, нафиг это вообще все нужно.
Давайте... За нее. А остальное отдадим президенту.
Да-да-да, совершенно так.
Ну, давайте к нашему гостю обратимся. Как вам такая немножко юмористическая концепция, Алексей Николаевич, вот, вашей деятельности?
Чего что-то юмористическое?
Ну, мы так подшучиваем над вами, может, завидуем.
Ну, это совершенно очевидно, поскольку не все могут оказаться на политическом олимпе. Но я считаю, что сама постановка вопроса, вот эта сегодняшняя дискуссия, она как раз противоречит вашим выводам. Если мы собираемся, обсуждаем какие-то моменты, в открытую коллега визави говорит о том, что лидер 20-летней парламентской партии неприличный человек, то, что он может это сказать, уже говорит о том, что определенный уровень демократии достигнут в стране.
Определенный уровень свободы слова.
Да, поэтому...
Леонид, без драки.
Я сидел, молчал, слушал как бы ваши оскорбления, выпады в адрес старейшей партии ЛДПР,
да,
чем,
вы,
конечно,
слушайте,
же...
Я про вас вообще ничего не сказал,
конечно,
не собираюсь.
Я составная часть политической системы, которая в этом году исполнилась 24 года. 20 лет было парламенту и 20 лет первой победы ЛДПР. 12 декабря 1993 года, об этом почему-то мало говорят, именно ЛДПР победила в первых и последних свободных выборах.
Вы как спорный тезис.
Ну, спорный,
фракция
безусловно.
Выбора России была больше, чем фракция ЛДПР.
Были одномандатники. Но
ну, так выборы-то были смешанные.
Смешанные, но мы говорим про
надо
партии.
Все вместе.
Мы про партии говорим.
Ну, на первом месте по партийным спискам.
А по
спискам.
Партийным спискам первая была ЛДПР.
Хорошо.
И Жириновский.
Не будем отбирать у вас лавры.
Поэтому не нужен, тем более это факт неоспоримый. И как бы политологам тоже было бы неплохо об этом знать. Поэтому нет, это такая вот постановка вопроса имеет право на существование. Более того, мы всегда готовы к разумной критике, но в любой стране люди недовольны парламентом, и опрос в ЦИОМ, который говорит о том, что больше 40% все-таки считает парламент нужным органом, всего 38% говорят, что это бесполезный орган, говорит о том, что большинство депутатов, по крайней мере, сложившейся политической системы, эти партии, которые представляют своих избирателей в Государственной Думе, отвечают их интересам. И, конечно
простите,
же, мы
Андрей,
на свой
вот, а Алексей. Сказал,
Алексей.
Алексей, извините, ради бога.
Да, пожалуйста.
Простите, пожалуйста. Алексей, я бы, например, вот при опросе в ЦИОМа сказал, что парламент нужный орган. Но из этого абсолютно не следует, что я считаю нынешнюю Государственную Думу хоть в какой-то степени парламентом. Это совершенно разные вещи. Я понимаю, что без парламента нельзя. Мы живем без парламента. Это
у нас Государственная Дума.
Это ваш тезис. Это очень спорный тезис, ведь сам по себе, что такое парламент? Если говорить о нем как достижение демократии, то, безусловно, в Российской Федерации парламент есть. О каких-то западных, если говорить, критериях и ценностях, возможно, в Российской Федерации это неприемлемо и, возможно, и невозможно осуществить. Скорее всего, это будет правильно. У нас совершенно уникальная территория, уникальная география, уникальные люди, в конце концов.
На четырех ногах ходят.
Ну, нет, безусловно, та территория и разница в уровне жизни в различных регионах, и с севера на юг, и с запада на восток.
Ну, вы за особый делает... путь, я правильно понимаю?
Да, безусловно, у нас должна быть своя система и ценностей, и своя система идеалов, и свой уникальный парламент. Который,
о, отлично.
Которого давай, в этом году исполнилось
да,
20
да,
лет.
Я к тому, что просто к нам подключился Владимир Бурматов из «Единой России». Владимир Владимирович, вы нас слышите?
Да, добрый вечер.
Да. Я надеюсь, вы слышали начало нашей дискуссии о том, так сказать, что Дума вроде есть, а вот есть ли в России парламент. Ну и вспоминали мы этот анекдот, да, там бассейне без воды и сумасшедших, которые там прыгают. Вот когда вы дружно своей фракцией голосуете там, за запрет пропаганды гомосексуализма, за запрет усыновление детей американцами, там есть много еще всякого интересного за последние там, года полтора. Не ощущаете ли вы действительно себя обитателем такого маленького сумасшедшего дома на охотном ряду?
Ну, у вас достаточно странная терминология, честно говоря. Нет, не ощущаю, потому что по одной простой причине, потому что это не так. Сумасшедший дом по другому адресу и совсем не на охотном ряду. Поэтому в России есть, безусловно, парламент, он сформирован нашими гражданами, и правильно к нему относиться.
Подождите, вы сказали сформирован. Он сформирован или он избран гражданами? Это разные вещи.
Граждане формируют парламент.
Мне кажется, они избирают его.
Депутатов. Выбирая депутатов, они формируют парламент.
А, ну хорошо, да.
Вот. То, что касается опросов, ну, опросы – это вообще штука коварная. Проведи сейчас опрос, а нужно ли нам, например, такое количество средств массовой информации или, например, радиостанции. Я уверен, большинство скажет, что ни к чему оно совершенно, и надо их срочно сокращать.
Но что ты о такого не слышал?
Ну, так вы выйдете на улицу и спросите.
Ну, вот, выйти на улицу – это не опрос.
Это означает, что нам надо срочно закрывать радиостанции, что да, нет. Есть довольные работой парламента, есть недовольные работой парламента. Но я бы хотел подчеркнуть, что при этом, например, значит, страна там вступает в Новый год с принятым бюджетом, который не был сорван, который был принят. И бюджетный процесс, в отличие от тех дум, которые вы вспоминали, например, в таком кратком историческом экскурсе своем, он прошел нормально и завершился нормально. Не принятием бюджета, который заранее невыполним, а принятием, да, трудного, да, бюджета, о котором с спорили все фракции, и в этом, кстати, есть один из признаков парламентаризма, когда есть реальная дискуссия, реальная соревновательность мнений в парламенте страны. Но он был принят, и государство будет по этому бюджету жить, и в нем будут выполнены все социальные обязательства.
Понятно. Ну, то есть бюджет есть, значит, парламент есть. Я к представителю ЛДПР тогда обращусь. Скажите, пожалуйста, вот вы, оппозиционная, как вы считаете, фракция, вы смогли как-то повлиять на бюджет, который был предложен вашими коллегами из «Единой России»? Принципиально. У вас же, наверное, были какие-то поправки серьезные?
Не смогли повлиять. Именно по этой причине бюджет мы не поддержали, не проголосовали. Российской Федерации и также 83 бюджета, вернее 65 бюджетов в регионах, там, где есть представительство депутатов от ЛДПР. Поэтому мы лишний раз показали, что отсутствие социальной составляющей, социальной направленности бюджета, это для нас, как оппозиционной партии, сигнал к тому, что такой бюджет не может быть принят. Тем не менее, мы прекрасно понимаем, что одна политическая сила у нас имеет большинство в федеральном парламенте и в регионах, практически повсеместно, за редким исключением, там Карелия, Приморье. И благодаря их усилиям, их голосам, везде бюджеты, как основные акты. И здесь можно согласиться, что если есть бюджет, есть парламент, то что парламент и зародился как орган, который ограничивал права монархов в каких-то финансовых вопросах. И благодаря этим депутатам «Единая Россия» везде бюджет, так скажем, протащила. Мы голосовали против. Мы ЛДПР, как в Москве на федеральном уровне, так и во всех регионах.
Ага. Очень интересно, кстати говоря, подумать, какой это бюджет. Ну вот сразу вы сказали ограничить права монарха. По-моему, как раз с ограничением прав монарха в России все хуже и хуже. Леонид Гозман, как вы относитесь к этим тезисам, собственно, который задан вот сегодня господином Бурматовым? Да, есть бюджет, есть парламент, значит, все хорошо.
Да нет, ну, это, конечно, полная ерунда, как мне кажется, что это полная ерунда, потому что, собственно говоря, представьте себе, что нет Государственной Думы, вообще нет, ее вот закрыли как-то и забыли открыть, или, допустим, вот такой вариант, они ушли на каникулы и забыли вернуться. Вот.
Все впереди.
Наверное. То, в общем-то, государь бюджет может и сам принять. Вот он возьмет, подпишет, скажет, себе бюджет будет вот такой. Собственно, я не очень понимаю, зачем эти 450 человек там собираются, что-то такое спорят, потом голосуют за этот бюджет. Можно и без них. При таком парламенте можно без них.
Так, собственно, и есть. Так им и есть. Вносят некий текст.
Ну, конечно. Ну, о чем говорить? Более того, я вот, как бы, поскольку отношусь к фракции ЛДПР, ну, я очень давно знаю, хорошо знаю руководителей фракции, и на основе этого знания отношусь с глубочайшим недоверием ко всему, что они говорят. Ну, с глубочайшим. Поэтому я думаю, что если бы от них зависело принятие бюджета, то, конечно, они проголосовали за. Им просто разрешили проголосовать против, потому что
так и так проходит.
Потому что от них ничего не зависит.
Ну, хорошо.
Поэтому разрешили сохранить.
Это мы проверим.
От нас ничего не зависит 20 лет российского парламента.
Знаете, нет, от вас зависит. Алексей, я неправильно сказал. Я неправильно сказал, Алексей. От вас зависит очень много, на самом деле.
Потому что 20 лет у ЛДПР не было большинства. И 20 лет другая политическая сила.
Давайте я вас поддержу.
Поэтому, ну, не совсем просто последовательно ваша позиция.
Давайте я вас поддержу.
При такой логике мы всегда должны были либо голосовать за, либо против, по чьей-то указке.
Видите ли, поскольку я довольно профессионально занимался в течение 10 лет там, некоторыми процессами в Государственной Думе, то я знаю, что всегда, когда было нужно Кремлю, вы голосовали за. Это я знаю. Вот. Но я хочу вас поддержать вот в чем. Вы действительно очень сильно влияете на, не на законы, конечно, а на политическую ситуацию в стране. Ну, вы, правда, наверное, правильно сказать, как бы в единственном лице, потому что у вас есть вождь, который действительно очень сильно влияет. Мне кажется, Алексей, это мое личное мнение. Мне кажется, что Владимир Вольфович Жириновский и его партия – это позор нашей страны. Просто позор.
У нас не персональное вот. Дело Жириновского. Ну, у нас персональное дело Государственной Думы.
Ну, я понимаю, но если один из руководителей парламента, ну, например, просто, выступает,
ну, какой
по телевидению,
смысл это обсуждать?
Выступает по телевидению и говорит, что нужно ограничить рождаемость части граждан Российской Федерации по этническому признаку.
Так.
После этого он возвращается. Его никто не ждет, чтобы арестовать у входа, потому что это прямое нарушение российских законов. Прямое нарушение. Да? И он остается одним из руководителей Государственной Думы.
разбирали на комиссии?
Его разбирали на комиссии. Во-первых, это вопрос не для комиссии по этике, а для прокуратуры, как мне кажется. Ну, это мое мнение. Да? Мне кажется, что чисто фашистские высказывания в прямом эфире – это проблема прокуратуры, а не комиссии по этике.
Но кроме это того,
комиссия,
личное мнение.
Это мое личное мнение. Но это вообще мое мнение как гражданина. Да? Я не удовлетворен прокуратурой, которая этого не делает. Кроме того, комиссия по этике не нашла нарушений в высказываниях Владимира Вольфовича. Вот мне кажется, что когда есть вот такая партия, вот есть такая партия, действительно, ЛДПР, да,
осудила,
и когда она позволяет вот такое поведение, то это, конечно, подрывает саму идею парламентаризма. Потому что для очень многих людей...
Но вы знаете, как граждане России отнеслись к этому высказыванию? Вон, вот вы, как политолог, следите за опросами общественного мнения.
Ну, конечно, конечно, я знаю. Владимир Вольфович гениальный человек. Владимир Вольфович гениальный человек.
Вы можете тысячу раз соглашаться, не соглашаться,
я очень лично, как гражданин.
Но подавляющая часть страны, согласна с Жириновским и с ЛДПР.
Совершенно правильно, совершенно правильно. Подавляющая часть страны согласна с фашистскими тезисами. Это печально, но именно ЛДПР и лично Владимир Вольфович Жириновский отвечают за то, что люди считают, поскольку он очень яркий человек, то для очень многих людей парламент – это Жириновский. И они говорят, ну нафиг нам эту клоунаду, закройте ее.
Почему? Есть и другие люди. Вот господин другие, Бурматов, кстати, Бурматов, с нами там на связи, наверное. Владимир Владимирович, неужели мы потеряли Владимира Владимировича Бурматова, связь с Челябинском?
Нет, ну Владимир Владимирович Бурматов это еще ладно.
Хорошо, продолжим разговор пока. Я надеюсь, что коллеги все-таки восстановят связь с городом Челябинском. Это все-таки не в космос позвонить. Вот, нет, о решениях. Ну вот о решениях. Действительно, например, тот же бюджет, да? А бюджет, говорят, он же какой? Не социальный, вы говорите, но зато огромные расходы военные. Огромные расходы на вооружение, огромные расходы на МВД. Вот ваша оппозиционная партия ЛДПР, которую вы здесь представляете, она поддерживает такую линию или нет, Алексей Николаевич?
Поддерживает в этой части целиком и полностью.
А как же медицина, а как же образование? То есть вы за то, чтобы брецать оружием, и чтобы люди были больные и необразованные. Так получается?
Не так. Где здесь связь? Причем здесь бряться как? Не оружием,
ну, и где-то прибудет, а где-то убудет.
Безусловно. На других вещах нужно сокращать.
Так, на чем?
Ну, вы понимаете, что при нашей экономике, она сейчас при таком огромном количестве оборонного заказа, большая часть наших людей сейчас будет занята именно в этом комплексе. Именно людей. И в этой связи говорить о том, что не нужно деньги тратить на военно-промышленный комплекс, ну, нельзя согласиться. Поскольку не помогаем военно-промышленному комплексу, мы начинаем кричать, что военнослужащие низкая заработная плата, у них нет жилья, они там уезжают за границу, сдают государственные секреты. Начинаем повышать, естественно, здесь единственный есть логичный исход, единственный логичный вариант. Помогая им, естественно, и социальным обеспечением, жильем, и поднимая, возрождая свою экономику. Поскольку сейчас огромное количество желающих получить хотя бы какую-то часть от произведенной продукции. Начинают говорить, зачем помогаете военным, вот здесь есть врачи, и есть образование, наука, детские сады и так далее. Здесь вопрос в стратегическом подходе и планомерно распределить всю нагрузку хотя бы на каком-то более или менее продолжительном этапе, там 5, 7, 10 лет. И нам представляется, что этот курс правильный, но как раз отсутствие социальной составляющей не позволило нам проголосовать этот бюджет, который, конечно же, имеет положительные и сильные стороны. Мы полностью всегда поддерживали военных, всех людей в погонах, и полицию, и военнослужащих.
То есть вы здесь союзник Единой России, господина Бурматова,
в любых вопросах улучшения жизни наших граждан мы будем за Единую Россию, за Бурматова, за черта, если это улучшит жизнь наших людей. Понимаете? Здесь не нужно приписывать, что мы с кем-то блокируемся, соединяемся.
Если вы голосуете так,
если же, закон что? Улучшает жизнь людей, для нас ЛДПР не имеет никакого значения, кто его внес. Коммунисты, Единая Россия, бисексуалы, голубые, не имеет никакого значения, если это улучшает жизнь людей.
А голубые представлены в парламенте?
Ну, я думаю, что какая-то часть есть, но, может быть, они не систематизированы.
Это плюралистично.
В политической какой-то
составляющей. Леонид, вы, пожалуйста, не разжигайте. Вот. Вы скажете? Вот вы человек, который работал в энергетическом секторе, в нанотехнологиях раньше. А вот как вы видите, так сказать, эту концепцию развития России, которая представлена бюджетом, идеями Единой России, Владимира Путина, ну и ЛДПР тоже здесь заодно, хотя с оговорками.
Значит, ну, мне кажется, что в этом бюджете заложено две вещи очень сильно. Заложен, во-первых, страх власти перед людьми. Страх, что недовольство граждан выплеснется на улицу, что, в общем, в конце концов, чаша переполнится и так далее. Поэтому они усиливают правоохранительные органы, поэтому они дают подачки такие там полицейским и так далее. Это первое. Это ошибочное представление. Это их ошибка. Ошибка не в том, переполнится ли чаша терпения или нет. Этого никто никогда не знает. И вот, допустим, я читал переписку Николая Александровича Романова, последнего русского императора, с его супругой Александрой Федоровной, где-то осени 16-го года. Они совершенно вообще не чувствовали, не понимали, чего сейчас грянет через
пару месяцев. Но он занимался другим делом.
Он работал императором, надо
Ильич
было понимать.
Ильич тоже не предвидел, да?
Да, конечно, конечно. Никто это же само, это само, да? Взрывается, да? А ошибка у них в другом. В том, что они думают, что хорошо оплаченная полиция обязательно их спасет. Вот здесь можно было бы посоветоваться, поинтересоваться мнением последнего шахиншаха Ирана, Мохаммеда Реза Пехлеви, у которого была, он скончался, к сожалению, у него была великолепная гвардия, которую он очень хорошо платил. Она за один день перешла
и
на сторону
хранения.
И очень хорошая тайная полиция. Ничего не спасло. За один день рухнула династия.
Боюсь,
это
что они потом
ошибка.
Пожалели
да.
об этом.
Это другой вопрос. Вторая ошибка этого бюджета, это уже просто, как мне кажется, ошибочное представление. Это, ну, я не экономист, но я просто с очень многими серьезными очень экономистами, я доверяю, об этом говорил. Это то, что они... продолжают, знаете, они готовятся к прошлой войне. Они продолжают считать, что военно-промышленный комплекс является драйвером развития экономики. Это уже давно не так. Это нигде в мире уже не так. И у нас-то тоже не так. Поэтому вот такие огромные военные расходы, которые, очевидно, неадекватны существующим внешним угрозам, ну, потому что они не про то, они не в таком объеме, там, в слишком большом объеме и так далее, они не приведут к росту экономики, а скорее будут закреплять стагнацию.
Леонид, но я вот подумал, знаете, когда-то говорили, что помощь АПК, да, mm-hmm. это не то, что мы там, вкладываем в экономику, это форма социальной поддержки вот плохо, так сказать, слабых таких слоев вот в деревне, да.
Миш.
И то же самое, mm-hmm. я подозреваю, что с ВПК это форма социальной помощи отсталой части российской индустрии.
Боюсь, что это не так в данном случае. Этот компонент, конечно, всегда существует, и более того...
Вот моногорода, например.
Я вообще считаю, что он должен существовать. Вот тут не по книжке вообще живем, да, и просто так наплевать, что будет с людьми, нельзя, ни в коем случае, да. Но посмотрите, что здесь получается. Если бы это были, если бы эти деньги шли только на поддержку, например, неэффективных предприятий, на то, чтобы людям выплачивать зарплату в течение года, двух, там, трех, пока они перепрофилируют предприятие, начнут выпускать что-то более качественное, нормальное, рыночное, и смогут конкурировать нормально. Против этого у меня лично не было бы никаких возражений вообще. Но ведь это деньги, огромные деньги на производство, ну, чаще всего устаревшего и не очень летающего вооружения, да, это гигантские коррупционные возможности, гигантская коррупционная емкость, да, и это, конечно, консервация технологической отсталости. Вот этого быть не должно ни в коем случае. И как поддержка АПК сельского хозяйства была всегда неэффективна ни с точки зрения развития сельского хозяйства, ни с точки зрения социальной поддержки людей, которые там живут. Ведь тоже ж ничего не доставалось. Вы вспомните, сколько вообще кидалось туда денег, и все разворовывалось на уровне высших феодалов сельскохозяйственных, и в конце концов доставалось самым мелким феодалам. А вассалам не доставалось вообще ничего, крестьянам, да? Они жили в жуткой какой-то совершенно нищете. Так вот, я думаю, что здесь происходит что-то очень похожее. Не случайно на Уралвагонзаводе, на который так рассчитывает, по-видимому, наше руководство, но и на конкретный, и на обобщенный. Вот я знаю людей, которые там недавно были на Уралвагонзаводе, так как там матерят начальство, и персонально, и вообще в целом, да, Болотная площадь отдыхает.
Ну, что-то их не видно, тем не менее, было на Болотной площади, если они недовольны.
Конечно, они приедут, а на Болотной еще кому-то
Тумаков надают. Это сказал товарищ Холманский, который за это получил пост полпреда. Это не рабочие говорили.
Особого возмущения там у него за спиной не наблюдалось.
Ну, за спиной при разговоре с Путиным вообще возмущение под телекамерами никогда не наблюдается.
Ну, там, да, люди с ФСО стоят, так что там с возмущением довольно трудно. Хорошо. Алексей Николаевич, вот еще один вопрос, ну, связанный с некоторыми инициативами, которые ваша партия, я так понимаю, поддерживает. и они вызывали, мягко скажем, неоднозначную реакцию. Вот, например, закон, запрещающий усыновлять детей-сирот американцами. Да? Одни его называют закон Димы Яковлева, мне больше нравится закон подлецов, кто-то говорил закон Ирода там, в связи с соответствующей датой. Вы в курсе, что двое детей, не усыновленных американцами, они так и не были усыновлены и уже умерли, потому что их не вывезли на лечение.
А сколько за этот период умерло детей в США?
Не-не, я конкретно спрашиваю. Вот вы, скажем, вот вы голосовали за, правильно я понимаю, ваша фракция?
Да.
Вы смерть этих детей на себя берете? Ну, вот ваша фракция, вы лично...
Мы представляем миллионы избирателей, и каждый день тысячи людей погибают.
То есть слезинка ребенка для вас ничто.
Ну при чем здесь это? Что люди умирают? Как, где причинно-следственная связь? Что если бы их установили американцы, они бы не умерли?
Им было оказано технологичное решение.
Как те дети, которые умирают в США от насилия извращенцев? Вы чувствуете, те, кто против этого закона подлецов? Да только одно это раньше, там в Сан-Хосе, где сотни детей было замучено из разных стран, где порнофильмы снимали. А вы не найдете там никакой статистики. Здесь только показания свидетелей.
А вот тут
потому что в США она не ведется. В США не ведется такая статистика, потому что им
начхать на судьбу наших детей. То есть вы хотите сказать, что вам наплевать на этих двух детей, потому что в США там
это
тоже...
Это вам наплевать, видимо.
Мне не наплевать.
Вот и мне не наплевать. Я говорю, что не наплевать на тех детей, которые усыновляют американцы, и они там умирают.
То есть закон хороший.
Нормальный человек будет усыновлять. Вот почему именно русских американцев усыновляют?
Да всех они усыновляют.
Больше всего русских усыновляют американцы. Делают это совершенно очевидно из ненависти.
И большая часть
из ненависти биологически может иметь детей и имеет детей.
Так.
Тем не менее, берет второго, третьего и
там так, из ненависти.
И больше для того, чтобы издеваться из-за ненависти к Российской Федерации. Какой и чувствует свое превосходство.
Сейчас, подождите, я хочу уточнить. Я даже не буду ничего говорить. Я хочу уточнить. Тут нужен психиатр. Значит, скажите,
вам
пожалуйста. Мне, ну, конечно, мне уже ничего не поможет. Значит, вы еще молодой человек, вдруг у вас что-то получится. Скажите, пожалуйста, значит, американская семья берет российского ребенка для того, чтобы над ним издеваться?
В тех случаях, когда мы это наблюдаем, безусловно, а если заставлять людей в ледяном душе.
То есть вы сказали, зачем нормальному человеку усыновлять, допустим, больного ребенка? Ну, для того, чтобы над ним издеваться. Правильно я понимаю вас?
Почему именно русских?
Вы так сформулировали.
Русских. Я говорю, что на первом месте среди иностранного усыновления, то есть граждан США, именно русские. Почему?
Все понятно. Все, спасибо. У меня нет вопросов, Алексей Николаевич.
Понятно. То есть вы этот закон поддерживаете, двое детей
более
неусыновленных не
умерли. Более того, предлагали ограничить усыновление в любое иностранное государство. И почему мы должны быть против? Мы об этом сказали первый раз 10 лет назад.
В общем, железный занавес.
В этом вопросе, да. Задача делать так, чтобы они здесь не нуждались.
Да вот не получается.
Но это главная задача.
Так не получается.
Но это
почему
главная задача.
Не дать помочь?
Кому? Чтобы их над ними издевались и насиловали?
Вот так.
Вы говорите, вы не разделяете участь тех, кто умер.
То есть вы готовы быть законодателем детоубийцы, правильно? Но для двух детей вы детоубийцы.
У вас слишком упрощенная логика.
Почему упрощенная? Дети умерли
из-за
связь? Того, что вы так поменяли закон.
Потому что их там бы лечили,
а здесь не лечили.
Каждый
тут
день умирают сотни людей.
Понятно.
И если
эти двое
за это ответственность, то да, я и за них несу ответственность.
А эти двое?
Также и за этих двух.
И за тысячи других, которые умирают.
Понимаете?
Хорошо.
Миша, все-таки надо сказать какую-то информацию дать, но так же нельзя.
Как
да?
нельзя?
Нет, информацию у нас все-таки
дать. Ну так нельзя, конечно.
Нет, так, конечно, нельзя. Нет, ну я даже тут я ничего не собираюсь комментировать, это просто...
Но где аргументы?
Это просто омерзительно. Вот я просто, понимаете, вот есть...
Ну, кроме ваших оскорблений, вот вся передача...
Нет, это не оскорбление, это мои чувства по отношению к вам.
Нет,
простите, это мои чувства по отношению к вам.
Есть парламент или нет?
Это чувство омерзения.
Вот в Государственной Думе принимают очень странное решение.
Замечательно, да.
Мнимый политолог.
Замечательно.
Не-не, я политологом Леонид Яковлевича не называл.
Это вы меня так называли.
Психолог по образованию.
Да, значит, по усыновлениям. Значит, в Америке за 10 лет умерло 18 усыновленных детей. смертей по процентному соотношению, ну, вообще дети умирают, это бывает, да, к сожалению, и взрослые умирают, и дети тоже, к сожалению, умирают. По процентному соотношению это значительно меньше, чем процент детей, усыновленных, которые умерли в наших семьях. Что касается вот этого закона, который, мне кажется, закон подлецов лучше, чем закон Ирода, по-моему, мне больше нравится это название, он мне, конечно, больше соответствует правде. Вот. Это не исторические аналоги, вот прям подлецы и все. Так вот, значит, по этому закону 200 с чем-то детей были уже усыновлены американцами, они уже знали своих родителей, и должны были туда выехать. Двое из них умерло, 100 еще живет в детском доме, никто их не взял. Если бы эти товарищи в Государственной Думе были реально озабочены судьбой детей, они могли бы сделать следующее. Они хотели бы, чтобы дети детей вывозили за границу, они могли бы сделать очень простую вещь. Они могли бы сказать, ну, это, кстати, и есть, и сейчас это действует, они все время принимают законы, они не знают законов, которые есть, поэтому принимают еще одни, которые дублируют существующие. Так вот, значит, что должно быть? Значит, если ребенка разрешает, допустим, иностранное усыновление, в том случае, если в течение какого-то времени его не усыновили здесь.
Это так практически вот. И было.
Так, конечно, так и было. Конечно, так и было. Но они прикрылись совершенно несчастными, обездоленными детьми, сиротами, больными, даунами, которых вообще у нас практически не берут, а американцы берут, видимо, чтобы мучить, конечно, как сказал Алексей Николаевич. Так вот, они этими детьми, они как живым щитом пытаются прикрыть ту мразь из чиновников наших, которая попала в список Магнитского. То есть, вообще большей аморальности, большей мерзости вообще трудно себе представить. И если говорить об итогах года, то вот год назад как раз они приняли этот закон. Вот прошел год, мы видим результат. Мы видим результат. И мы прекрасно видим, что ни черта не сделано, абсолютно ни черта не сделано, и
Были обещания усыновлять?
Были, да.
Помочь?
Там. Ну, конечно. Ну,
усыновляют. Обещания нашей фракции.
Обещания этих
Навалов. Но Леонид Навал. Козман об этом ничего не знает, профессор.
Слушайте, ну хорошо. Ну, закон, вот акт Магнитского. А почему вы против? Американцы помогают России бороться с жуликами и ворами. Если их здесь не наказывают, если они украли российские деньги, если они их вывезли в Соединенные Штаты. Вот Соединенные Штаты не дают этими деньгами пользоваться. Почему вы против?
Это Браудер, на которого работал Магнитский, воровал наши деньги. Через подставные компании и офшоры калмыцкие залезал и покупал акции наших государственных предприятий. Ну, мы не идиоты же, все знают эту историю.
По-моему, там НДС был левый, который
человек погиб в местах лишения свободы, так, это, конечно, трагедия.
Никого не наказали.
Да, это трагедия, здесь никто не спорит. Но на кого он работал? Если вот взять за скобки то, что все-таки человек погиб. Это не был принц на белом коне. Это не был человек кристально чистый перед законом. Так же, как его главный работодатель Браудер. Поэтому, почему мы должны быть за? Человек совершенно очевидно пытался заработать деньги на Российской Федерации.
Поэтому вы по детям вмазали.
Причем здесь нет логики вашей. Вот вы же
можете профессор психологии. Так же точно, как
дайте курс формальной
иностранные, логики. Иностранные агенты. Да, вот закон об иностранных агентах. Вы его приняли. Каковы итоги? Парализована деятельность массы полезных организаций. Не согласны?
Например?
Ну, например, «Голос». «Голос», кстати говоря, насколько я понимаю, и ЛДПР помогал, чтобы честно считали, наблюдая за выборами.
Где, в каких регионах?
Да в массе регионов наблюдатели.
В большинстве регионов мы помогали «Голосу». Так. Потому что реально организация, которая за собой не имеет никакой поддержки, никаких людей, как правило, это штаб-квартира, нанятое помещение, там в наем 20 квадратных метров, 2-3 человека в аппарате, и отчет, который они размножают, просто везде рассылают о своей деятельности и какие-то акты по нарушению.
Ну, то есть, они
за ними нет, за ними нет никакой силы.
Я понимаю. То есть, вы за то, чтобы парализовать деятельность таких организаций, правильно?
Да почему?
Ваши депутаты же их атаковали больше всего.
Да, ради бога, пускай работает. Но
в
связи с чем вопросы тогда возникли? Потому что они отказались отчитываться.
Так, понятно. Как это отказались отчитываться?
Ну, вот где?
Откуда узнали, что у них иностранные деньги, предположим?
Так это
из их же отчетов.
Так нет, пускай они раскроют, и есть определенные ограничения.
Какие ограничения?
По закону, я вообще общественных организаций, так, по политических партиях.
Так они политической есть... деятельностью не занимаются. Это вы политической деятельностью занимаетесь.
Ну, организация, которая следит за выборами, так, не может не заниматься политической деятельностью.
Так это расширительное
потому что выборы, ну как, они занимаются контролем за выборами.
То есть они не контролем,
когда
наблюдением.
Когда они Навального, они не занимаются
они не
политикой,
Навального.
А когда они против действующих партий, они занимаются политикой. Это система двойных стандартов,
Леонид,
которая
что
в данном
у нас
случае
с
НКО
и деятельностью Думы? Как ваши, вы оцениваете, пожалуйста?
Ну, вообще, я даже думаю, что Думу нельзя в этом обвинять. Вы знаете, ну, потому что они же сами решения не принимают. Они же как бы делают то, что им велят.
То есть главный врач принимает.
Ну, конечно. Они-то что? Чем они, собственно, виноваты? Вот Алексей Николаевич, ну, чем он особенно виноват? Ему сказали, он делает.
А Владимир Вольфович не говорит, Жириновский?
Бывает, дают указания.
Ну, вот видите. Вот хорошо.
Дисциплина существует.
Возможно исключение. Ну, естественно.
Ну, конечно.
Ну, слушайте, ну, не может же Кремль лично вам давать указания. Это все-таки перебор некоторые. У них есть несколько там человек, которому они дают. А дальше ну,
видимо, они вас информируют.
Это нормально. Я знаю, как
видимо,
это
Кремль
работает.
Вам напрямую отчитывается. Кому
я какие знаю,
указания
как, дают. Я знаю, как это работает.
Ну, я не сомневался, что вы знаете.
Я правда знаю.
Указания.
Так вот, мне кажется, что Думу-то обвинять особенно и не в чем получается. Да? Ну, кроме того, что они делают подлости всякие.
Нет, что, есть инициативы снизу.
Ну, конечно, нет.
В общем русле. Разве
ну, в общем,
нет?
Да.
Ну,
Мизулина,
вот госпожа Мизулина,
да,
я виноват, что ее здесь нет, но она где-то в отъезде.
Это
очень хотелось ее увидеть.
Да, очень
но она же...
Идет региональная неделя. Депутаты в регионах работают.
Я знаю, некоторые да. уже за границей Российской Федерации.
Но вот. Это не исключено.
Не исключено. В своем регионе.
Все, кроме МДП.
Дума, это, конечно, такое образование. Интересно, и граждане относятся достаточно адекватно. Потому что, например, если спросить, вот сейчас скандал с Бабаковым, депутатом Бабаковым, что вот у него якобы он такой бедный, у него там дохода никого нету, а там на сколько-то там миллионов долларов или евро вилла во Франции, там какая-то роскошная.
И квартира около Эйфелевой башни.
И квартира Эйфелевой башни.
А вы знаете, вот. это термин же пришел из Думы теперь, термин года, пехтинг.
Пехтинг, да.
Пехтинг, да. Так это вот, когда человек прячет
Бабаков,
квартиру
нет,
где-то
сказать, что
за границей.
Сказал, что этого у него нету, и поехал там как-то разбираться. Ну, хорошо. Но если вы спросите, вот если в вопросе поставить такой вопрос, как вы считаете, правда ли, что Бабаков скрыл доходы и так далее? Я уверен, что 90% скажут, что правда. Да? Потому что таково
потому
отношение...
Уже было. Нет, потому что уже было.
Потому что уже было, потому что таково отношение к ним ко всем и так далее. Вот звонивший бывший...
А вы
бывший
говорили, что есть
вас...
исключение.
Есть. Правильно. Но отношение ко всем такое, а исключения, конечно, есть. Ну, вот, допустим, там спросите, опять же, вот Бурматов, который вам звонил. Он там
это
попал...
Это мы ему звонили.
Извините.
Но он сел в самолет.
Замечательно. Который попал в эту историю с диссертацией. Значит,
это где... другой термин года. Диссернет.
Диссернет, да. Совершенно правильно, да?
Бурматов это когда... Говорит... Это я уж извиняюсь, я да. хочу помочь ЛДПР. Это когда депутат Васильев из «Единой России» сдувает у депутата Абельцева диссертацию.
А Абельцев, по-моему, из ЛДПР.
Из ЛДПР,
да?
Да,
да. А у кого сдул депутат Абельцев?
Да? Ни у кого сам написал. Это же сам очевидно.
Ну, ЛДПР ни у кого не сдувает. Его, кстати, не уличили.
Его не уличили, да. Так вот, если спросить, например, там вот Бурматов, говорит, что он ничего не списывал, да?
34% оригинального текста.
Ну, я уверен, что он списывал. Я смотрел это. Но он говорит, что он не списывал. Но человека спросите, вот депутат Бурматов, списывал или не списывал? Человек, конечно, списывал. Потому что ко всем к ним одинаковые отношения, к сожалению. Но претензии надо, конечно, предъявлять не к ним. Вот насчет НКО и прочего. Мне кажется, что вот нынешняя власть, она вытаптывает все живое. Даже тогда, когда это не нужно делать. Ну, собственно говоря, голос, ну, кому он, собственно говоря, так уж мешает, да? Голос, наоборот, повышает некоторое доверие к выборам. Ну, вот сейчас, когда были выборы в Москве, то
да,
был
кандидат
такой...
кандидат ЛДПР участвовал,
да, совершенно правильно. Был народный, так называемый, народный избирком сделан, да? То есть, какой общественный контроль там и так далее. И этот народный избирком показал результаты очень близкие к тому, что дал официальный избирком Московская избирательная комиссия. В результате доверие к тем цифрам, которые объявила Московская избирательная комиссия, было, конечно, больше. Потому что, ну, с одной стороны, она не могла жульничать, если бы и хотела, потому что ее сильно контролировали. Но с другой стороны, когда она что-то выдала, то, в общем, люди сказали, ну, наверное, так оно и было. Да?
Тем не менее,
то есть
вышли
в этом
на следующий день.
В этом власть...
Но вышли не все.
Во-первых, не все, а потом вышли по другим поводам. Так вот, власть на самом деле могла бы быть заинтересована, но она давит все живое. И вот, посмотрите, что жутко, жутко интересная штука. Они принимают законы сейчас, не Дума, Дума печатает, они принимают законы, власть принимает сейчас законы, в основном запретительного характера. Вот это удивительная вещь. Они говорят, либо они запрещают то, чего не было запрещено, либо они усиливают санкции за то, что было запрещено и раньше. Таких законов насчитали люди за этот год порядка 40. Да? Вот все запретить, все запретить. Последнее, что они запретили, это матерные слова. Понимаете, ну это же бред на самом деле.
Но кое-что полезное.
Нет, подождите. Я не за то, чтобы материться там в эфире и так далее. Мне кажется, это в принципе неправильно. Но просто есть такие сферы жизни, которые регулируются не законами, а регулируются, ну, не знаю, обычаями, воспитанием, образованием, там еще как-то, общественным осуждением или, наоборот, общественным одобрением определенного поведения и так далее. Законом это регулировать нельзя. И поэтому, когда они сейчас запретили четыре слова и все производные от них, то народ, естественно, уже пошел стебаться по этому поводу, значит, и, естественно, будет еще смешнее, и, естественно, это не окажет никакого положительного влияния. Потому что вместо того, чтобы относиться к жизни, вот к реальной жизни, с уважением, да, и помогать этой жизни, вместо этого они пытаются все закатать в асфальт.
Закатать в асфальт. Пытаетесь, Алексей Николаевич? Вот как с запретительством, действительно? У меня такое ощущение, что просто зуд какой-то. Если и сверху не указали, не попросили, так еще и снизу столько желающих. Вот у вас во фракции депутат, вот тот самый, который в выборах участвовал в Москве, выбежал и сказал, что надо запретить доллары там в России. Ну, я понимаю, что это весело, смешно, люди обсуждали, он отпиарился. Но вообще-то все же понимают, что это не всерьез, да? Ну, шуточки такие.
Ну, понятно, что эта инициатива была тяжело реализуема. Это ни для кого не было откровением. Тем не менее, наш депутат фракции ЛДПР обозначил свою позицию. Он имеет право на эту позицию. Отношение к национальной государственной валюте, к рублю. И в этом плане я могу только его поддержать, как коллега по фракции. Если бы вопрос дошел до голосования, я бы проголосовал, безусловно, «за». И считаю, что и позиция заслуживает уважения.
А что бы вы еще запретили?
И подход. Фракция ЛДПР практически ничего не запрещает. Вот вы посмотрите, если наши законопроекты, у нас как раз минимальное количество проектов, которые направлены на ограничения. Как можно больше направлены на выбор, на альтернативные варианты, но минимум увеличения штрафов и минимум введения каких-то новых составов, новых санкций. Но визави с коллегой, и там не поворачивается язык у меня назвать так. Леонида Гозмана. Но он говорит о том, что я как раз веду довольно цивилизованно и прилично, и не оскорбляю ни руководителей.
Мы никого не обижаем. Давайте по сути.
Вот, например, но вот когда оскорблял Жириновского, господин Гой.
Почему оскорблял? Он фашист, это не оскорбление.
Так, ну, это не оскорбление, это опять все кончится судом. Слушайте.
Это дефиниция.
Давайте вот принципиальный вопрос. Вот две амнистии через Думу проведены, да?
Так.
Одна экономическая, другая. Не экономическая, как бы такая частная, политическая, и там для беременных женщин, детей, стариков и так далее. Вот как вы оцениваете, Алексей, ваше милосердие? Достаточно оно было проявлено, или можно было все-таки как-то...
Недостаточно. Как-то могу по-другому вам сразу сказать, что одновременно с этим проектом постановления об амнистии рассматривал еще 5 проектов постановлений об амнистии, инициатором которого была ЛДПР в разное время. Начиная с 2010, конца 2010 года, 2011 год, 2012 году, приурочено к разным датам, и административная, в том числе амнистия, которая в этот раз не рассматривалась, ее перенесли на весну 2014 года, и там был намного больше состав, перечень составов правонарушений, на которые распространялась амнистия. Более того, мы предложили впервые за историю парламента объявить и уголовно-исполнительную амнистию. То есть гражданам, имеющим взыскание, поскольку они не подпадают под существующие условия амнистии, простить все дисциплинарные взыскания, дать второй шанс для того, чтобы в будущем, там, допустим, к 30-летию или 40-летию Конституции или какой-то другой значимой дате, там, к юбилею Победы, они могли претендовать, не имея взыскания, могли бы претендовать на освобождение в связи с новым проектом, порядком применения
амнистии. Ничего этого не получилось.
Безусловно, в наших проектах было намного и шире перечень правонарушений, составов преступлений, и уголовно-исполнительная, и административная амнистия, но, безусловно, все партии поддержали проект президента, поскольку он как бы впитал в себя все основное.
Потому что царь всегда прав.
Друг, ну, мы прекрасно понимаем, что без поддержки партии большинства, Единой России, невозможно партии власти, а не большинства, а партии технического большинства, невозможно было получить поддержку нашего проекта постановления. Поэтому для наша позиция в честь 20-летия Конституции, парламента, хоть для какой-то части населения сделать праздник и дать возможность все-таки начать жизнь заново, и та категория преступников незначительных, конечно же, у них больше шансов стать...
Ну, 1020, значит, выйдет, 750 там сидит. Леонид, как вы думаете, почему власть все-таки через Думу вот провела тут такие амнистирования, да?
Амнистия – это право Думы, здесь по-другому
нельзя. Да, Дума, так, ну, правильно, провела все-таки, а могла и не провести, могла бы им сказать, не, ребята, вот как там, сколько вы там хотели, такую, все, не надо. Почему сейчас все-таки две слабенькие амнистии провели, да еще и Ходорковского выпустили, ну, помиловали с высылкой?
Ну да, повезло, да, мужику, мало того, что отпустили, еще и за границу отправили.
Да, 10 лет отсидел, вот, заработал. Да,
заработал право жить в Берлине. Значит, вы знаете, мне кажется, что, ну, к милосердию это, конечно, не имеет вообще никакого отношения, это понятно. Была бы речь о милосердии, амнистия была бы, конечно, не такой, куда более широкая, куда более серьезная. Собственно, Совет по правам человека подготовил же проект амнистии значительно более широкой, и которая, конечно, не таила никакой угрозы для безопасности общества. Вот. Ну, потому что здесь, конечно, надо думать, там, что там, ты выпустишь, он еще кого-то зарежет. Да? То есть на таких никто не собирался распространять амнистию. А вот почему они это сделали сейчас? Ну, во-первых, к 20-летию Конституции не провести амнистию к 20-летию Конституции, это значит показать, как ты на самом деле к этой Конституции относишься. Все-таки какой-то жест сделать необходимо.
Ну, перед вот тем, как в очередной раз ее поменять.
Ну, естественно, конечно. Но какой-то жест сделать необходимо. Поэтому делают совершенно минимальный, абсолютно минимальный жест. Я, кстати, хочу сказать, что я рад, что хоть кто-то выходит. Вот кто выходит, и слава Богу, и спасибо президенту и Государственной Думе, что хоть кто-то выйдет. Да? Вот. А почему они делают вторая причина, почему они делают сейчас? Мне кажется, что есть ощущение некоторого тупика, честно говоря, тупика, особенно в международном плане. Ведь международный имидж страны – это не просто то, как относятся к людям, говорящим по-русски. К ним уже давно относятся плохо, ну что делать? Международный имидж страны – это ее инвестиционная привлекательность. Это идут сюда деньги короткие или длинные. Приходят сюда только спекулянты, которые, значит, купи-продай и свались побыстрее, да? Или сюда придут люди, которые готовы инвестировать на 10 лет, на 20 лет и так далее.
55 миллиардов в год в этом году ушло.
Конечно. Доллары. Так вот, надо как-то вот проблема инвестиционной привлекательности страны, имиджа страны становится проблемой, на самом деле, уже и экономической. И мне кажется, например, Ходорковского выпустили, прежде всего потому, что вы просто больше не могли держать. Ну, просто не могли, потому что, ну что, он должен был летом выйти, да? Третье дело, ну вообще просто, ну все, как это...
А тут Олимпиада.
Да, а тут еще и Олимпиада. На Олимпиаду и так вообще лидеры, мировые лидеры не хотят ехать, да? Ну, и она бы вообще сорвалась, эта самая Олимпиада. Вот поэтому, а да, если бы он вышел как по истечению срока, он вышел бы уж совсем героем. Ну, значит, тоже плохо. А давай вот так. Ну, что-то, наверное, за это было дано, потому что, конечно, были какие-то соглашения тайные, да, Михаил Борисович говорит, что на них не знает, а может, он и вправду не знает, между прочим, да.
Геншер знает.
Да, Геншер знает, ну, а потом, если бы Ходорковский знал, он бы не сказал, он что, не идиот же, не мальчик, рассказывает все, что знает. Наверняка были какие-то соглашения, но мне кажется, что дело в том, что выпустили потому, что не могли дольше держать. Но это был абсолютный тупик. И Владимир Владимирович Путин, а не Бурматов, нашел на самом деле, как мне кажется, оптимальный для себя ход. Отпустить.
А вы бы выпустили Ходорковского? Ваша
Нет.
партия?
И мы об этом открыто заявляли. То, что человек, который на чьей совести пролитая кровь, ну, как он заслуживает снисхождения?
Как? Подождите, какая кровь?
Ну, вы все прекрасно знаете.
Я ничего не знаю.
Я не знаю.
Да, и Владимир Владимирович больше ничего не говорит об этом.
А плохо. Вы все прекрасно знаете про заявление непосредственно сразу после объявления о том, что указ о помиловании подписан, супруги мэра Нефтеюганска. Мы все знаем, как. Он, конечно, не был исполнителем там Ходорковский. Может быть, он даже и не знал. Хотя я сомневаюсь, что в такой жесткой структуре, как ЮКОС, на начальном этапе своего развития, что-то могло происходить там без его контроля, по крайней мере, такие серьезные операции, как физическое устранение людей, которые препятствуют развитию
компании. Если бы хоть что-то было, то вот это дело бы сейчас, собственно, и было бы главным. Не то дело про скважинную жидкость, не что-то там про налоги, а вот это было бы.
Оно изначально было бы главным.
Да, конечно.
Не сейчас, а с самого начала его посадили. Да. Конечно, его бы обвинили в убийстве.
Здесь чрезвычайно важно все-таки мнение потерпевшей стороны. Семья и супруга убитого мэра, она в первую ее мнение заслуживает
уважения. Я бы сказал,
уважения,
что ей стоит обратиться в прокуратуру, чтобы они в Следственный комитет, чтобы они искали реальных убийц.
Обращались и неоднократно.
Вы помните, у кого этот мэр отбирал рынки, да?
В заказных таких
какие
делах
там были
с большой
люди?
Цепочкой, причем следственные связи, намного сложнее найти доказательства, нежели в финансовых документах.
Убийц Галины Васильевны Старовойтовой нашли, а вот сейчас, кажется, заказчика нашли, там бывший депутат из ЛДПР, по-моему, да?
Да.
Да, вот видите, нашли же из ЛДПР.
Да.
Ну, а Владимир Вольфович...
Не член партии.
Депутат. Ну, слава богу.
Всего лишь депутат.
Всего лишь депутат был. Да. Ну, ничего, посидит сейчас, подумает, может быть, расскажет, кто ему заказал. Бывает ведь и такое, через 20 лет люди раскаиваются в таких преступлениях. Так что, может быть, что-то мы еще и
каждый
узнаем.
Каждый человек есть право на раскаяние.
Да, давайте мы звонок один примем в конце. Вдруг глас народа нам что-нибудь скажет. Геннадий из Ленинградской области, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей Николаевич, вопрос к вам. Почему... И, вернее, когда будет ратифицирована статья 20 Международной конвенции по борьбе с коррупцией? Ну, в упор фракции «Единая Россия» и же с ними не хотят этого делать. Почему? Где собака зарыта?
Помогите.
Ну, наша позиция, да, спасибо за вопрос, как раз позиция фракции ЛДПР, мы предлагали и неоднократно, и сами выступали с инициативой, когда наши коллеги оппозиционные фракции в Думе поднимали этот вопрос, мы всегда его поддерживали и политически, и голосами. Но я не могу сказать, что здесь все уж так плохо в решении этого вопроса. За последний год принят целый ряд проектов законов, которые вот сделал возможным то, что вы сами в интервью назвали и пехтингом, и различные другие есть моменты. Целый ряд федеральных чиновников вообще отказался от государственной службы ввиду того, что он имеет зарубежную недвижимость или финансовые инструменты, счета, акции, другое участие в иностранных банках, компаниях. В этом плане просто можно понять руководство страны, они дают тем, у кого еще существует конфликт интересов, кто не определился, для чего он пришел во власть, все-таки для того, чтобы служить народу или для того, чтобы служить как бы делу своего благосостояния, набивания своих карманов, они дали им такой вот период, тоже такую своеобразную амнистию, чтобы они за год-два решили и окончательно приняли решение.
То есть побольше утащили страны.
Что либо они уходят раз и навсегда, нет, если речь идет об уголовных делах, то здесь нет никаких вопросов, они преследуются по всей строгости закона.
Дело
Сердюкова этому прямое доказательство,
о, да.
И Васильева.
Именно дело Сердюкова.
Веселый смех в студии.
Но тем не менее, это еще полгода назад, это было бы трудно предположить. Поэтому законы принимаются не в том варианте, как об этом гласит конвенция, но тем не менее, уже и кандидаты на все должности мэров, центров субъектов, губернаторы и депутаты сдают декларации не только о своих доходах, но и о расходах. Этого же еще год назад не было. Вот до 1 июля все должны были привести в соответствие свои доходы, общие с супругом, и свои расходы за 3 года. Поэтому нельзя сказать, что совершенно ничего не делается, но это, конечно, не окончательное решение.
Леонид Госман, что
согласны.
Вы думаете вот об этой, назовем ее, борьбе с коррупцией, когда периодически публике попадаются в лапы разные Пехтины и Бабаковы со своими виллами и квартирами, да, ну, нет ощущения, что вот благодаря в том числе деятельности Государственной Думы, они же там что-то штампуют, да, все-таки круг неприкасаемых, да, он чуть-чуть сузился, да?
Безусловно. Безусловно. Мне кажется, что власть стала потихонечку денонсировать такой негласный договор между собой, властью и элитой.
Власть, которая... в смысле, Владимир Владимирович Путин. Ну, он у нас одна власть в России.
Вы знаете, я же не знаю, как...
Хорошо,
как
коллективный, там,
коллективный
образ
да,
Путина,
некий коллективный, да,
вот этот,
да. Значит, они стали потихонечку этот договор денонсировать. И какая-то часть чиновников стала выводиться из числа неприкасаемых. Это чистая правда. Но я не верю в то, что эта борьба с коррупцией приведет, ну, вот эта кампания по борьбе с коррупцией приведет к реальному снижению коррупции в нашей стране. По следующим причинам. Человечество не изобрело ничего для борьбы с коррупцией, кроме очень простых вещей. Реально свободной прессы, реально независимого суда и реальной политической конкуренции.
Ничего
настоящей.
Нет. Ничего этого нет.
Ничего этого, к сожалению, нет. Или там есть в очень зачаточном состоянии, в очень таком слабом, да. А когда все это есть, тогда с коррупцией идет борьба. Потому что, допустим, есть оппонирующая партия, которая с огромным удовольствием ловит человека из другой партии, который что-то там
вот
пытался украсть.
Вот партия Навального ловит.
Вот партия Навального ловит, действительно. Партия Навального ловит. Но дальше должны быть независимые суды, должна быть независимая пресса, не только такая в резервациях сидящая, чтобы, когда снимают черный, этот самый штучку, черный платочек, сказать, а вот видите, вот у нас тут вот в клетке сидит свободная пресса, да? То есть она должна быть достаточно массовой и так далее. Ничего другого человечество не придумало. Я думаю, что как бы вообще не было все неприятно, в конце концов, все-таки у нас все эти институты появятся. Просто потому, что это 21 век, а мы с вами не Уганда и не Бурунди. Понимаете, мы все-таки европейская страна с достаточно неплохими культурными традициями. Поэтому я думаю, что все в конце концов наладится. С Новым годом, кстати, всех.
Вы тоже можете поздравить с Новым годом.
Всех телезрителей, радиослушателей поздравляем с наступающим Новым годом, из уважения к которым да, я не встал, а не ушел в начале передачи.
Спасибо вам, Леонид Гозман, Алексей Диденко на Радио Свобода.